Глава восьмая. Веленкор. Кэл провел их под высокие своды часовни, ярко освещенные лампами с зеркальными отражателями. Скамьи убрали, каменные плиты пола заслали мягкими коврами. Часовня была заставлена полками, витринами, стеллажами с оружием, доверху набитыми сундуками и деревянными манекенами, наряженными в разрозненные части доспехов. «Простите за беспорядок», — сказал Келлорек, оглядывая помещение. «Совершенно нет времени довести все до ума». «Ха! А вот, кстати...» Он снял с одного из манекенов шлем с длинными нащечниками, торчащими вперед, как ядовитые паучьи челюсти. «Все, что осталось от Лиака Арахнида. Его самого, бедолагу, пожрала склеповая слизь давно уже». Кел вернул шлем на место и благоговейно коснулся багровой кольчуги на манекене. «А вот ратная шкура. Неуязвимая кольчуга Джека-погубителя. Говорят, ее не берет ни меч, ни копье. Между прочим, самого Джека доконал сифилис. Жаль, конечно». Он в перевалочку пошел по часовне, то и дело останавливаясь и показывая свои сокровища. «Вот ведьмин лук, а вот латные рукавицы Эрла Однорукого». Он махнул в сторону книжных полок у стены. «А вон там всякая литература, написанная до краха державы. А эти сапоги носила Будика, морская волчица Салагада». «Бесценные сокровища!» — воскликнул он. «Но ничто не сравнится вот с этим». Он вальяжно повел рукой в дальний полутемный конец зала, где на постаменте высилась статуя осеннего сына, лицу которого придали некоторое сходство с Келлореком. В одной руке изваяния был традиционный символ Вайла – факел, а вот в другой вместо серпа был меч. Запоздало сообразил Клей, а Гэб еле слышно прошептал: «Веленкор». Издалека меч испускал слабое голубовато-зеленое сияние, а по всему клинку струилась легкая марева, срываясь со острия, как дымок задутой свечи. Появление бывшей жены заметно расстроило Габриэля, но сейчас он выглядел совершенно прибитым. На лице застыло выражение крайнего отчаяния и стыда, как у отца, которого нищета вынудила отдать свое чадо в кабалу. «Ты обещал его вернуть», — неуверенно произнес Гэб дрожащим голосом. «Ты обещал, что если мне будет очень нужно, то...» Он тяжело сглотнул, в глазах блеснули слезы. «Кэл, мне очень, очень нужно, честное слово». Келлорек долго молчал, лениво поглаживая один из тяжелых медальонов на груди. «Обещал, говоришь?» — с невинным видом осведомился посредник. «Как-то это на меня не похоже. Помнится, я с тобой за него рассчитался по-королевски. Вернул твои долги гильдии наемников, так что меч у меня по праву. Точнее, он теперь мой. Целиком и полностью». «Но... ты же обещал!» Кэл небрежно махнул рукой. «Да-да, ты уже говорил, что я там якобы обещал. Но я к этому мечу прикипел прямо всей душой. Видишь ли, друинские мечи на деревьях не растут и на дороге не валяются. А твоя дочь Аторва украла у меня пару друинских клинков, и вот их-то мне уж точно никто не вернет». «Кэл, я умоляю, я...» — начал было Гэб. Келлорек не стал его слушать. «А ты просишь судить тебе бесценный прославленный клинок, известный на весь Грандуаль, чтобы... чтобы что? Чтобы ты унес его в проклятую жуть, да там с ним и сгинул? Ты хоть понимаешь, что мне вернут меч, только если кто-нибудь случайно наткнется на твои кости, да и то неизвестно когда?» Он скрестил волосатые руки на груди. «Нет уж. Меч останется у меня». На миг лицо Габриэля едва заметно дрогнуло от ярости, и он подскочил к посреднику. «Слышь ты, Тут из темных ниш выступили два кряжестых исполина и неуклюже двинулись на Габриэля. Големы в половину выше Клея были все же помельче того, что везли на параде всадники бури. Эти махины были высечены из потускневшего от времени черного базальта, а руны в их глазницах мерцали ярко-зеленым светом, будто в ответ на какой-то неслышный приказ. От тяжелой поступи задребезжали стекла в витринах. Големам оставалось сделать два шага до Габриэля, но тут Келлорек воздел ладонь. «Стоять!» Клей заметил в руке посредника медальон, на котором сияла та же руна, что и в глазницах големов. Механические чудища замерли. «Ну что, Гэб, а теперь попробуй забрать Веленкор», — предложил Кэл. «Если получится, он твой». Габриэль с трудом отвел взгляд от ближайшего голема. «Правда?» «Правда, правда», — подтвердил Келлорек, с поклоном отступая в сторону. Он снова осклабился, но уже без прежнего радушия. В юности Кэл промышлял преступными делами. Впоследствии его жестокий нахрапистый нрав стал большой подмогой в посредничестве, когда приходилось выколачивать деньги из тех заказчиков, что пытались отвертеться от оплаты за уговоренную работу. Однако, если раньше Клею такая жестокость была по душе, то теперь он горько об этом сокрушался. «Ну, давай же», — подначил Келлорик, — «бери, не стесняйся». Габриэль с опаской, направившись к статуе, зацепился за угол золоченого саркофага и едва не упал. Посредник гаденько захихикал. «Эй, осторожнее! Там кит неубиенный. Дохлый, как дверной штырь, но ему только дай побегать да языком почесать. То еще трепло. Не зря же я его туда запер». Габриэль медленно поднялся по ступеням помоста, на последней ступеньке обернулся. Так и не найдя слов, чтобы подбодрить друга, Клей просто кивнул. Было ясно, что Гэб не сможет выдернуть меч из руки изваяния, и Келлорик это тоже хорошо понимал. С другой стороны, если подумать, то вот же он, Клей, здесь, а не дома, с женой и дочкой. Нет, от Габриэля можно ожидать всякого, он способен на любые сюрпризы. Сначала Гэб резко дернул клинок, но тот не шелохнулся. Габриэль расправил плечи, кашлянул, уперся ладонью о локоть изваяния и, покрепче обхватив рукоять, потянул меч на себя. Шли секунды. Габриэль прервал свое занятие, размял пальцы и взялся за меч еще раз. Келлорек и големы молча смотрели на происходящее. Посредник с интересом, а големам все было пофигу. Клей даже дышать перестал и лишь молился про себя, чтобы Веленкор выскользнул из каменной руки божества и со звоном упал на пол. Вместо звона послышалось тихое завывание, будто откуда-то издалека. Звук нарастал, усиливался и, наконец, перешел в протяжный визгливый вой. Габриэль изо всех сил тянул клинок. В конце концов он сдался и, тяжело дыша, с ненавистью уставился на свою правую руку, как будто она его предала. «Ну что, позачес?» — дружелюбно обратился к Клею Келлорик. «Я погляжу, ты сберег черное сердце. Такому сокровищу не место на захолустной заставе. Давай я его у тебя куплю». «Не продается», — буркнул Клей, ему очень не понравился странный поворот беседы. «Да ладно тебе. Я вот за этот раритет готов отвалить, ну, марок 500. По-моему, сейчас тебе золото важнее, чем старый обшарпанный щит». 500 престольных марок. Клей отчаянно старался сохранить невозмутимое выражение лица. Келлорек не любил торговаться, бил наотмашь, а 500 золотых монет для Клея – целое состояние. Можно начать новую жизнь, пристроить дочку в хорошую охфордскую школу, распрощаться с опостылевшим зеленым плащом караульного, открыть постоялый двор, о котором они с Джинни давно мечтали. Жаль, конечно, что черное сердце над камином уже не повесишь, зато можно придумать что-нибудь другое. Например, картину. Или оленью голову. Посетителям ведь нравится ужинать под остекленелым взглядом отрубленной оленьей головы. Келлорик, заметив замешательство Клея, продолжил сиропно-сладким голосом. «А ты все дурью маешься, пузачес. Хорошо еще, если потеряешь только щит». Он кивнул в сторону Габриэля, который повис на руке изваяния, пытаясь разомкнуть каменные пальцы. «Тебе и вправду охота лезть в жуть? Там ведь если чудовище не прикончат, так дикари сожрут. Или подцепишь черногниль». Он покачал головой. «Думаешь, твои бывшие соратники так прямо все бросят и отправятся с вами? Мук сейчас проворачивает прибыльное дельце, а Матрик сидит на престоле, правит страной, он от этого ни за что не откажется, ни за какие сосульки в преисподней. А Ганелон? По-моему, Ганелон вас всех ненавидит лютой ненавистью. Сам знаешь за что». «Ай!» Гэб, умудрившись порезаться о край клинка, прижал окровавленную ладонь к груди и слабо попинал меч в надежде хотя бы чуть-чуть его расшатать. «Ох, наверное, Веспиан, покойник несчастный, где-то в могилке вертится волчком, места себе не находит», — подумал Клей и не удержался от ухмылки, представив себе эту картину. «При необходимости пнуть...» Келлорик захохотал и объяснил Клею. «Статуя заколдована. Высвободить меч можно только если снять с него заклятие, а то мало ли кто-нибудь сюда залезет украдкой и уволочет мои сокровища. Нет, я этого не допущу». Клей вздохнул. «Что ж, придется объяснить Габриэлю, в чем дело, хотя другу, конечно, стыдно будет, что сам не дотумкал». Келлорик, однако же, неверно истолковал вздох Клея. «Ну вот, я так и знал, пузачес, что ты сделаешь верный выбор. Ты же у нас самый умный. Я сначала удивился, что Гэбу удалось подбить тебя на гиблое дело, но теперь, считай, тебе повезло. Давай сюда щит, а я схожу за деньгами».
«Не стоит, Кэл», — вежливо улыбнулся Клей.
Зубастая ухмылка посредника скукожилась, будто елдак, облитый ледяной водой.
«Ах, не стоит!»
Клей двинулся к помосту, но Келлорик своей тушей преградил ему дорогу и прорычал.
«Между прочим, Роза уже окочурилась. И все это понимают. И я, и Валерия, и каждый придурок к востоку от жути. Одни вы, шуты гороховые, не желаете этого признавать. А вот Роза сдохла, а если Гэб сунется на выручку, то и он сдохнет».
Вонючее дыхание посредника пахнуло Клею в лицо.
«Кстати, про 500 марок и думать забудь. Я защит больше сотни не дам. И скажи спасибо, что я вас с этим вот мешком дерьма не нарядил в латную броню и не бросил обоих в бассейн».
«Слушай, нафига он тебе сдался, этот бассейн?» – спросил Клей. Кэл набрал полную грудь воздуха, готовясь пойти в разнос, а Клей ухватил медальон с големовыми рунами и, что есть силы, саданул посредника в морду. Келлорик отшатнулся, налетел на золоченый саркофаг кита неубиенного, и толстая цепь, на которой висел медальон, лопнув, разлетелась на мелкие колечки.
«Кэл, у меня тут появилось встречное предложение», — сказал Клей, разглядывая медальон.
На ощупь безделушка оказалась теплой и мелко подрагивала на ладони.
«Ну-ка живо ноги в руки и чеши отсюда. Даю тебе 5 секунд форы, а потом спущу на тебя этих молодцов».
Он кивнул в сторону двух исполинских стражей.
«Будешь начинкой в их глиняном пирожке».
Кровь багровой маской застыла на лице Келлорика. Он осторожно потрогал зуб, не выбит ли, и заорал.
«Сволочь! Сукин сын! Да чтоб тебе «Мерзлые титьки морозной матери!»
«Четыре!» — начал отчет Клей.
«Эй, погоди!» — взмолился посредник. «Я же пошутил, ты что? Шуток не понимаешь? Мы же...»
«Три!»
«Да погоди же ты! Два!»
Келлорик сорвался с места. Когда топот стих вдалеке, Клей подошел к помосту. Габриэль обессиленно привалился к подножью изваяния. На каменный пол капала кровь с израненных пальцев правой руки.
«Гэб, а ты что думаешь?»
«В смысле?» — заморгал Клей.
«Ну, про Розу. Жива она или нет?»
«Может и нет», — подумал Клей, но вслух этого говорить не стал.
«Гэб, мы ее отыщем, вот увидишь. Только сначала. Пойдем-ка отсюда, а то Кэл вот-вот вернется с подмогой».
За прочными дверями часовни слышался голос посредника, а где-то совсем рядом заскрежетали камни. Клей огляделся. Тяжелая крышка золоченого саркофага медленно съезжала в сторону. За край крышки цеплялись иссохшие костлявые пальцы. Кит неубиенный, но уж точно не живой, пытался выбраться на свободу. Клей решил, что от этого создания лучше держаться подальше, и поднял над головой медальон, управляющий големами. Кто его знает, может, он должен быть на виду?
«Возьми его на руки», — велел Клей, и один из големов послушно исполнил приказ.
Клей повернулся ко второму, указал на стену.
«Пробей здесь дверь, пожалуйста».
«Клей Купер, ну ты даешь, надо же, с големом вежличаешь». Эх, вот Джинни бы обрадовалась.
Руны в глазницах механического исполина вспыхнули зеленым. Голем плечом пробил дыру в кирпичной стене, а потом расширил проход кулаком. Снаружи было темно. Сюда, на вершину холма, ночной ветерок доносил лишь едва заметные запахи из долины. Тянуло дымом и кисловатой вонью немытых тел.
«Вперед!»
— сказал Клей и вышел следом за первым големом. Замыкал шествие... Второй голем с Гэбом на руках.